Глава 9. В первые дни декабря, когда сыпал тяжелый и жесткой злой крупы снег, пришли из Риги вести, что пацанам-союзникам, участвовавшим в акции, дали по 15 лет тюрьмы. Пришили какую-то несусветную статью о терроризме, которого не было ни в каком виде, влезли в башню и забаррикадировались, никого булавкой не укололи. Граната, которой союзники угрожали охранникам, была муляжной. В новостях показывали брезгливое лицо судьи, седая грива, тонкие губы, злые глаза. Луакразе, Луаркезе, Лукрезеи, Саша сразу забыл его фамилию. А судье рассказали, что на его счету 17 ветеранов Красной Армии, посаженных в латвийскую тюрьму в последние 2 года. Несколько из них умерли в заключении, один от старости, второго не откачали после голодовки. Еще один старик мельком попал в телерепортаж. Показали архивные съемки, где его, страдающего болезнью Паркинсона, с трясущимися руками ввозят на кресле в клетку. Судья что-то листает в это время материалы дела. «Его ведь убить надо», — сказал Саша устало. «Надо», — задумчиво поддержал Рогов. Они с Матвеем нагрянули в гости. Сидели за столом, пили чай. Матвей прихлебывал кипяточек, смотрел на парней, щурясь. Когда Саша произнес «убивать», Матвей остановился на нем взглядом, словно взвешивая, насколько серьезно это было сказано. Саша поймал взгляд и понял его, и спокойно посмотрел Матвею в глаза. «Да, Матвей», — сказал он. Матвей коротко кивнул и перевел разговор на иное. Когда допили чай, он позвал пацанов на улицу, оставив свой мобильник в квартире. И Рогов тоже оставил. А у Саши его и не было мобильного с тех самых пор. «Матвей, мне нужно знать», — сказал Саша, когда вышли в подъезд. «Что тогда случилось? Кто виноват, что меня взяли? Почему был пропален мобильник?» «Извини, сразу не сказали тебе, Сань», — ответил Матвей, обернувшись. Он шел 3 ступеньками ниже и замолчал. На улице закурил, задумавшись ненадолго. «У нас такой человек появился в свое время», — рассказал Матвей. «Спец мы его называли. Сразу предложил нашим ребятам уроки с ними проводить по рукопашке. Денег не просил, секретов не выведывал, мы согласились. Он занимался с нашими 1-1.5 месяца или даже больше, не лез никуда, говорю. Поэтому и вопросы к нему исчезли, засланный казачок он или нет. Кувыркаются себе ребята, и ладно». А потом он как-то предложил 1 сотовых телефонов. Нам они нужны были, а денег, сам знаешь, у партии нет. Спец сказал, что в какой-то точке работает, по приему старья этого, мобил. Мы проверили, действительно работает. И взяли мобилы у него. А после того, как ты влип, и спец вдруг пропал. По другим мобилам о других акциях шла речь. Эти акции срочно пришлось отменить. А с тобой, ну, все ясно с тобой. Ты спас нас. «Да ладно, спас», — отмахнулся Саша. «Я действительно ничего не знал». «Спас, спас», — сказал Матвей, улыбаясь. «Мне на 3-й день один хороший человек слил из конторы, что брать нас не за что, ничего не нарыли. Ты мог бы сказать, но ты смолчал». «А те что в Латвии?» — спросил Саша. «Контора латвийская с нашей не общается. Лабусы вообще считают, что наша контора это все и устроила. А Яна?» «Ну, что Яна? Ее вызывали в контору. У нас там уже свои знакомые опера. Ну, в каком смысле знакомые? Курируют нас. Она пришла, сказала, что ничего не знает. Они помыкались с ней и отпустили. И вообще, походу, никого, кроме тебя, не взяли. Просто не за что было. Чисто мы сработали, пока рижскую акцию готовили. Ни одного прокола. Ты у них единственным шансом был. Удивляюсь, честно говоря, что тебя не угробили вообще, пытаючи. Ты как сам?» «Все зажило, как на собаке. Обычно говорят, как на кошке. А на мне, как на собаке. И очень хочется сделать что-то дурное». «Нет никаких предложений?» «Мы не можем здесь работать», — сказал Матвей. «Недавно меня вызывали. В общем, я был в Кремле».
«Нифига себе!» — удивился Саша. «В том самом?»
«В том самом, где президент сидит».
«Ты не у президента был случайно?»
«Нет, не скажу у кого. У очень большого человека». Он сказал: «Или вы заткнетесь, или Костенко получит пятнашку, и вас начнут отстреливать». Он очень убедительно это сказал. «Честно тебе признаюсь, если нас начнут отстреливать, но к этому нужно давно быть готовыми. И мы готовы. Хотя на рожон раньше времени не полезем. Но если Костенко посадит на 15 лет, это дрянь дело».
«А если его все равно посадят?»
«Есть шанс, что не посадят. Подождем до суда».
«И что?»
«Мы будем работать не здесь. За границей будем работать. Мы, собственно, уже начали. И продолжим. Повод есть». Матвей посмотрел на Сашу легко, взглядом не давя, не спрашивая ничего.
«Я уже понял».
«Я готов», — ответил Саша.
«Оружие нужно», — сказал Матвей.
«Сможете найти?»
Саша пожал плечами. «Постараемся.
Как найдете, приезжай в Москву. Я дам тебе рекомендации, как и что. Все адреса, где он живет, а дальше сам. Только фотографии нужны твои, как на паспорт. Есть?
Дашь тогда сейчас».
Они вернулись домой. Мама уже пришла, суетилась на кухне. Саша ничего не сказал ей, когда приехал из Москвы. Перестал ходить по квартире, как бывало раньше, в шортах, без майки, чтобы мать не заметила шрамов на груди. Но выбитый зуб и то, что он хромает, она заметила.
«Подрался», — сказал тогда Саша. Потом хвастался новым зубом, вставил. «Каков клык, мам!»
Смотрел на нее и думал: «Так много слез в твоих глазах. Сморгни, мама, это невыносимо». Но так и не сказал ничего. И она смолчала, не спросила. Саше даже показалось, что он угадал ее мысли. Мать думала: «Он не сделает ничего худого, он не может». А он может и хочет.
«У тебя гости», — сказала она, улыбаясь.
И улыбалась уже без испуга и скрытой неприязни, как раньше, встречая союзников дома. А легко. Наверное, передумала много и поняла, что изменить уже ничего не сможет. Да и ребята были хорошие на вид. И Матвей, и Рогов. Поздоровались очень приветливо.
«Мам, мы бы поели что-нибудь», — сказал Саша.
«Вы пельмени будете?»
«Будем, будем».
Пельменей мама положила штук по 30 каждому. И еще небольшое ведерко салата заготовила. И сыра нарезала щедро. Искоса посматривая, расставила тарелки и вышла. Матвей рассказывал забавные истории о союзниках. Откуда-то недавно нагрянул Веня, невесть где пропадавший. В ту же ночь поучаствовал в ночной атаке на латвийское посольство, когда стены этого здания забросали бутылками с краской, выведя на фасаде черную надпись: «За наших стариков уши отрежем». Веню гоняла милиция по дворам, но так и не поймала. Он умудрился зарыться в мусорном контейнере. Веня утверждал потом, что в контейнере были только большие полиэтиленовые мешки и никаких осклизлых объедков, но ему не поверили. Самое интересное, что у милиции мелькнула мысль: может, он здесь, в помойке. Потыкали немного резиновыми палками, но рыться побрезговали. Зато вчера Веня попался сам. Как написали в желтых газетах, эсэсовец совершил нападение на Санта-Клауса. Дело в том, что в Москве в нескольких местах в торопях расставили снежные изваяния Санта-Клауса. И одно из них Веня, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил лопатой из ненависти к буржуазному, по его мнению, празднику Новый год и к его обильно бородатому вестнику. В Питере пацаны-союзники насадили прямо на шпиль здания администрации чучело президента, что, собственно, и послужило поводом для вызова Матвея в Кремль. А в Рязани вывели на митинг стадо баранов, голов в 13, с табличками, на которых значилось название главной президентской партии. Баранов пытались изъять как вещественное доказательство, но союзники отдали только таблички.
Саша искренне смеялся умелым рассказом Матвея, но в то же время затылком, что ли, или позвонком каким-то чувствовал легкий ноющий холодок от того, что он пообещал сделать и что сделает обязательно. Отвлекся, когда вдруг понял, что мама убавила в своей комнате звук телевизора. Ее явно интересовало, что они здесь так смеются. Когда провожал ребят, они вписались в пустую квартиру одного из местных союзников, а на другое утро уезжали дальше, по Руси. Мама вышла в прихожую. Попрощалась с Матвеем и Лешей, внимательно вглядываясь в их лица. «Ну что, мам?» — спросил Саша нарочито бодро, закрыв дверь. Глянул в зеркало, ощерился, так и не привыкнув пока к своему новому зубу. Она покачала головой и ничего не ответила. Саша, влекомый чем-то, прошел за ней на кухню, пацаны сами помыли за собой тарелки, и матери пришлось лишь смахнуть крошки со стола да чайник включить. «Саш, может что-то случиться?» — спросила она с ударением на последнем слове. И вопрос ее касался не того, чему они смеялись только что на кухне, а чего-то иного, матерью смутно понимаемого. «Ну что, мам, может случиться? Ну, явятся какие-нибудь товарищи в форме. Будут тут рыться в моих вещах. Просто для профилактики».
«Стыдно ведь, Саш?»
«За нас стыдно?» — удивился Саша. «Стыдно за них. Придут взрослые мужики с пистолетами на боку. Будут газеты ворошить мои, в столе лазить. За них стыдно. За них».
«Ну что мне до них?»
«А до кого тебе что?»
«До тебя».
«Мама, но они же твари. Ты же сама это видишь. Все они.
Я вижу.
Их надо наказывать.
Надо.
Они делают омерзительные вещи изо дня в день.
Сынок, одно дело, когда дурные поступки совершают они, а другое дело, когда их будешь совершать ты».
Саша хотел было ответить, что не собирается совершать дурных поступков, но осекся, махнул рукой и быстро вышел.